Максим сообразил, что обращаются к нему. К тому времени они с собакой уже поймали таинственную юркую тварь, накрыв ее блюдцем для хлеба. Осталось только аккуратно приоткрыть, однако пришлось оставить Юркова в покое. Из-под салфетки донеслось тихое «Аллилуйя». Сфокусировав взгляд на собеседнице, Максим подтвердил, что считал минуты до встречи. Ольга выглядела очень заурядно, но лишь до тех пор, пока ей не заглядывали в глаза. Наверное, для многих этот момент прозрения был последним мигом в жизни. И, кажется, работает в паре с Вадимом. Тоже убийца и боевой маг. Порядочная ведьма, говоря по-простому. Не прибавилось ли у него седых волос за тот миг, когда их глаза встретились? «Свет внутри меня приветствует твой свет», — на всякий случай заявил он. «Наверное, имелось в виду приветствие джунглей. Мы с тобой одной крови, я и ты». Улыбнувшись, девушка показала острые крупные зубы, отчего стала похожа на неотразимую пантеру. Но так или иначе, формула любезности принята. Хотя полагалось бы добавить жертвоприношение в виде буйвола. Пока Максим разыскивал на столе буйвола, ужин плавно подошел к той точке, когда от устриц остались только пустые раковины. Их унесли, вино сменили. Теперь это был мускат, кажется, с южного побережья. К нему подали лимонный шербет, призванный очистить вкусовые рецепторы перед вторым блюдом. Разговоры стали тише. Мускат оказался вкусным, но крепким. Максим продолжил активную дегустацию, поскольку не хотел принимать участие в дискуссии, когда полсотни решали судьбу 7 миллиардов. Или делали вид, что решали. Алкогольное опьянение — отличное алиби и возможность сохранить мнение при себе. Тем более, что это можно было документально подтвердить, ведь в замке осуществлялось сканирование каждого из присутствующих. Автоматическая система фиксировала параметры психологического состояния человека — частоту пульса, температуру, тепловую картину тела, интенсивность потоотделения и множество других факторов. После чего создавался цветовой образ эмоций. Похожей системой безопасности оборудованы некоторые аэропорты. Зеленая аура говорила, что человек находится в обычном состоянии повседневных забот. Мелочи жизни забивают его мозг, как грязная вода сетку фильтра. Неординарные поступки сюда не просочатся. Желтая указывала, что пассажир сильно нервничает, но не представляет опасности для окружающих, поскольку это связано с повышенной возбудимостью, свойственной самому объекту. Он вечно недоволен миром, в котором находится. Вокруг слишком много идиотов. Ярко-желтая, с красными сполохами, намекала на добрую старую шизофрению, которая встречается в повседневной жизни сплошь и рядом. И это нормально. Оранжевая аура обозначала возбуждение сексуального характера, но опасаться следует лишь дамам в черных чулках и коротких юбках. Специалист мог прочитать практически любую эмоцию на основании спектра ее цветов. Опасность для окружающих представляли два цвета — красный и темно-фиолетовый. Красный подсказывал, что в эмоциях человека преобладают страх и агрессия. Конечно, возможно, что человек взбешен тупостью таможенников, жены, детей, и сейчас он способен на неадекватный поступок. Фиолетовый говорил, что к агрессии и страху добавлена целеустремленность, действие по заранее разработанному плану и готовность к смерти. Именно в фиолетовый цвет обычно окрашены эмоции террористов. Поскольку в замок ни шпионы, ни террористы не попадали, то система служила в основном для информирования барона и баронессы об эмоциях гостей во время дискуссии. Ярко-синяя аура Максима сообщала, что он пьян и безразличен к окружающему. Невелик грех. Максим жалел людей, особенно в конце первой бутылки. Жизнь их была трудна и полна несчастий, и вдобавок их безжалостно гнали по лабиринту судьбы. Все это чувствовали, и каждый был уверен, что судьба именно ему дает по шее. Тезис «на все Божья воля» не радовал. Поэтому церковь придумала догму, из которой следовало, что всемогущий Бог не вмешивается в дела этого мира. Миром правит дьявол. Люди восприняли новость с энтузиазмом. Приятно довериться специалистам. Ура! Царь добрый, лишь бояре воруют. Со временем версия дьявола обросла милыми подробностями. Его приспешниками оказались таинственные масоны, ужасные инопланетяне, злобные иноверцы или тайные общества, объединяющие бизнесменов и политиков. По мнению Максима, единственное, что было верно во всех этих сказках, миром управляли не только люди. Однажды ему показали хранящийся в археологическом музее Иерусалима древний манускрипт. Этот свернутый в рулон пергамент из козьей кожи был найден в глиняном сосуде в пещере на берегу Мертвого моря. На свитке была описана структура управления нашей цивилизацией. Лист изобиловал схемами и мудреными названиями, разобраться в которых на трезвую голову было непросто. Другое дело сейчас. Припомнилась непонятная сказка из посмертной тетради деда. Кажется, Иван-царевич куда-то ходил. Нет, не царевич, а просто Иван. Максим попытался вспомнить детали и вопрошающе посмотрел на собаку. Та подняла мудрые глаза и, показалось, прошептала человечьим голосом. «В некотором царстве, в 30-м государстве». И вдруг Максим понял, о чем была эта сказка. Изоповым языком дед изложил структуру управления мирозданием. Получается, что формула колдовства все-таки имелась. Но чтобы понять ее, требовалось повзрослеть, многое узнать и вдобавок встряхнуть мозг алкоголем. Отяжелевшие веки прикрылись сами собой, и аккуратные строчки поплыли перед глазами. Как Иван ходил к Богу счастье искать. В некотором царстве, в 30-м государстве, жил-был Иван. Вроде бы не дурак, но что бы ни делал, добра не нажил, не судьба. Вот и лежал на печи. Коза сдохла, корову воевода забрал. Бока сам отлежал, а плешь жена проела. День и ночь твердила, хватит на печи прохлаждаться. Сходил бы куда, денег попросил или пособие по безработице. Изба вон совсем развалилась, ремонтировать надо. Долго ли, коротко ли, взял Иван у последней курочки последнее яичко и пошел к священнику. Вдруг Божий человек совет даст, где денег взять, а заодно и счастье добыть. Святой отец яйцо взял, Ивана перекрестил. «Иди, — говорит, — к царю. У того денег, видимо-невидимо, даже воду из колодца не пьет, а купцы привозят заморскую. Может, жалится и тебе отвалит». Пришел к царю, начал издалека. Так, мол, и так, все вроде бы и ничего, но жена беспокойная досталась. Денег ей не хватает. Избу чинить. Дай Христа ради, а? Закручинился царь. Понял, что плохо Ивану. Вызвал воеводу. «Деньги где?» — строго спросил царь. «Вот Ивану не хватает».
«Так третьего дня сдал?» — изумился воевода.
«Кому сдал?» — ласково поинтересовался царь. Глаза воеводы сделались глупыми и стеклянными. Вытянулся он во фронт, каблуками щелкнул, а шеха по дворцу пошло.
«Виноват, ваш бродь. Забыл кому. Дурак. Извините».
«Ну иди», — милостиво разрешил царь. «Видишь, Иван, нет денег».
«Эдак как?» — понял Иван.
Царь вдруг огляделся и, понизив голос, произнес почти шепотом. «Про теорию заговора слышал?»
«Не-а!»
— опешил Иван. «Есть люди темные. Называть нельзя. Все деньги у них. Тебе к ним идти следует». Закручинился Иван, буйную голову повесил. Пришел к жене. Рассказал, мол, как оно это вышло. «Где тех людей, которых нельзя называть, искать?» А жена говорит: «Не печалься, не тужи, ложись-ка на свою печь, утро вечера мудренее, а я схожу к бабе-яге, уж она-то любое диво ведает». Утром только Иван проснулся, а жена тут как тут. Довольная, смеется, дает Ивану клубок волшебный. «Иди, — говорит, — Иван, за клубком, он сам тебе путь-дорогу к людям темным укажет». Собрал Иван котомку, за клубочком пошел. Шел лесами густыми, горами высокими и пришел в страны заморские. Там, на озере Волшебном, где вода словно зеркало, стоял дворец сказочный, чародея великого, называть которого нельзя. Бухнулся Иван к нему в ноги. «Скажи, где счастье взять? Живу плохо, коза сдохла, корову воевода забрал, жена денег просит, помоги, мил человек!» Посмотрел на него чародей глазами темными. Всю жизнь Иванову, как в книге, прочитал, да молвил. «Знаешь, почему царство 30-м называется?»
«Нет»,
— изумился Иван. «Потому что трое внизу — церковь, царь и мы, чародеи. а над нами 10 сильнейших. Твое счастье у них наверху спрятано.
Кто же такие сильнейшие, что над всеми вами власть держат?
Сам владыка Бог со дружиною своей. 10 ликов его живут на 10 небесах.
Что за лики? — изумился Иван.
Как бы тебе объяснить, чтобы ты понял? Задумался чародей, глядя в окно, и, наконец, спросил. Жена-то у тебя хорошая? Удивился Иван извилистой мысли чародея, но все же ответил.
Хозяйственная, в доме порядок, огород справно держит, а крыша течет.
Но это моя вина, — самокритично поправился Иван.
Что еще?
Кошку завела, когда коза издохла. Деньги требует, — вспомнил он. Чародей довольно потер руки.
Ты сейчас рассказал про первый лик твоей жены. Расскажи, какая она? Красивая?
А то! Статное, ладное, лицо нежное, розовое, руки гладкие, кожа бархатная.
А коса!
Иван закрыл глаза, вспоминая суженую.